Помню, как-то я пришел с визитом к своему знакомому. Мне от него что-то было нужно, но я вел себя так, как будто пришел просто поговорить. Однако через некоторое время мои истинные намерения выплыли наружу, и обстановка накалилась. В итоге общение не удалось. Помню, мой друг сказал мне потом: «Нужно было говорить прямо. Я люблю ясность». В каком-то смысле так обстоит дело и с богословием. Нередко богословы ведут свои дискуссии так, словно они ничего не имеют в виду, не преследуют никаких целей. Я просто излагаю истину. Я учу тому, что говорит Библия. Но с годами я понял, что вопросы богословия нужно обсуждать прямо, не скрывая своих убеждений и намерений, и тогда наше общение будет искренним и открытым. В этом уроке мы определим направленность наших занятий. Мы назвали его «Исследование христианского богословия», потому что сформулируем ряд исходных положений, которые помогут нам выработать четкое христианское богословие. Мы будем двигаться от общего к конкретному. Во-первых, мы разберемся в том, какое богословие является христианским. Во-вторых, мы посмотрим, как сложившиеся богословские традиции формируют христианское богословие. В-третьих, мы исследуем главные принципы реформатского богословия, той ветви христианской веры, которая лежит в основе этого курса. Прежде всего, ответим на такой вопрос: что мы имеем в виду, когда используем понятие «христианское богословие»? Зачастую мы употребляем его, не сознавая четко, какой смысл в него вкладываем. Иногда в это понятие включают те представления, которых придерживаются христиане. Но у христиан встречаются и самые разные нехристианские взгляды. Другие обозначают этим понятием убеждения, которые христиане должны придерживаться. Но сами христиане не могут прийти к общему мнению, во что им надлежит верить. Из-за этих, а также многих других неясностей, нам предстоит определиться, что мы будем понимать под христианским богословием в нашем курсе. Во-первых, мы затронем некоторые проблемы, с которыми связано определение христианского богословия. Во-вторых, примем рабочее определение. И в-третьих, поговорим о единстве и различиях в точках зрения христианских богословов. Итак, посмотрим, с чем мы столкнемся, когда попытаемся дать определение христианского богословия. Определяя христианское богословие, особенно сложно провести границы между богословием христианским и нехристианским. В некоторых случаях разницу заметить легко, но очень часто отделить христианское богословие от других совсем непросто. Попробуем подойти к этому следующим образом. Если сравнить христианство с другими мировыми религиями, мы увидим, что некоторые из них сильно отличаются от христианства. Например, несмотря на попытки объединить индуизм с христианством, индуистский политеизм настолько не похож на христианство, что спутать эти две богословские системы очень трудно. С другой стороны, ислам к христианству значительно ближе. Пророк Мухаммед и его последователи, составлявшие Коран, находились под влиянием христианства. Ислам прослеживает свою историю от Авраама. Таким образом, у христианства и ислама есть определенные черты сходства. И все же разграничить их не составляет большого труда, поскольку между ними существуют явные и существенные различия, как, например, христианское учение о божественности и верховной власти Христа. Ислам эти истины отрицает. Или возьмем, к примеру, иудаизм. Он еще ближе к христианству, поскольку христианство выросло из иудаизма. Однако иудаизм отрицает, что Иисус есть Мессия, Христос. Поэтому мало кто путает иудаизм с христианством. Богословские представления этих и других мировых религий настолько отличны от христианских, что разграничить их для большинства людей не представляет никакой сложности. Мы можем обособить свое богословие достаточно четко. В то же время целый ряд богословских школ смешивают христианские идеи с нехристианскими, вследствие чего выделить чистое христианство становится порой довольно сложно. Примерами синкретизма в наши дни являются такие широко распространенные христианские культы, как свидетели Иеговы, мормоны, саентология, мунисты. Это также свойственно и многим церквам и деноминациям, которые отказались от своих прежних богословских установок в пользу современного либерализма. Нехристианский характер некоторых аспектов таких синкретических религий легко распознается. Другие же их черты близки истинному христианству. Поэтому провести границу между богословием христианским и нехристианским в таких случаях нелегко. Ситуация осложняется состоянием богословия и среди верных христиан. Даже в рамках истинного христианства легче обсуждать богословие во множественном числе, чем христианское богословие. Существует столько разновидностей христианства, что практически невозможно дать удовлетворяющее всех христиан определение, какие из них следует считать истинными. Включает ли истинное христианское богословие учение католической церкви? А православной? А какая протестантская вера чище? Англиканская, баптистская, лютеранская, методистская или пресвитерианская? Каждая часть христианской церкви понимает чистоту христианства по-своему. Каждая ветвь считает самым чистым свое богословие. Из-за разногласий внутри христианства определить христианское богословие становится очень сложно. Я часто даю своим студентам задание попытаться обособить христианское богословие от прочих таким образом. Перечислить постулаты, которых должен придерживаться человек, чтобы считаться христианином. Очень скоро на доске вырастает длиннющий список неотъемлемых признаков христианской веры. Они называют следующие: Иисус Господь, Иисус Спаситель, Иисус единственный путь к спасению, Иисус умер за наши грехи, Иисус воскрес из мертвых, Бог триедин, Иисус совершенный человек и совершенный Бог. Все люди грешны. Оправдание только по вере. Христиане должны быть святы. Библия – непогрешимое Слово Божие. Как видите, нужно быть хорошо образованным и осведомленным в богословии христианином, чтобы даже понять эти концепции, не говоря уже о том, чтобы в них верить. Записав эти ответы на доске, я поворачиваюсь к студентам и задаю им ключевой вопрос. А в какие из этих постулатов верили вы, когда только стали христианином? Конечно, большинство из них признает, что верили лишь в некоторые из них. И тогда я их спрашиваю: разве вы не были тогда христианином? Разве ваше богословие было не христианским, несмотря на то, что вы не верили в остальные пункты списка? Вне всякого сомнения, студенты включают в свой список действительно важнейшие истины христианского учения. Но очевидно и то, что можно обладать истинной христианской верой и богословием, никогда не слышав об этих постулатах, не говоря уже о том, чтобы понимать их и придерживаться. Какие же элементы абсолютно необходимы для истинной христианской веры? В чем состоит минимум христианского богословия? На самом деле, один только Бог знает, где провести эту границу. Вот с такими трудностями мы встречаемся, попытавшись дать определение христианского богословия. Обособить себя от других религий не слишком сложно. Но трудно определить абсолютно точно, каковы неотъемлемые доктрины истинно христианского богословия. Вследствие сложности определения христианского богословия, я предлагаю рабочее определение, которое мы будем использовать в нашем курсе. Оно не дает ответа на все возможные вопросы, но вносит определенную ясность. Это определение несовершенно, но достаточно для наших целей. Наше рабочее определение христианского богословия – мы свяжем с известной древней формулировкой, известной как апостольский символ веры. Начальная форма его существовала уже во II веке, а современный вид он принял в VI веке. Уже много веков христиане во всем мире произносят его как изложение своей веры. Звучит он так: «Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, и во Христа Иисуса, Сына Его Единородного, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, на третий день воскрес из мертвых, вознесся на небеса, воссел одесную Бога Отца Вседержителя, откуда Он грядет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, во святую Вселенскую Церковь, в общение святых, в прощение грехов, в воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь». Это всемирно известное исповедание несложно и затрагивает существо христианской веры. Нам оно будет служить основным определением христианского богословия. Все, что согласуется с этим символом веры, мы отнесем к христианскому богословию. Согласимся, не все сказанное в апостольском символе веры мы сочтем существенным. Например, действительно ли человек должен узнать о Понтии Пилате, прежде чем примет христианское богословие? Кроме того, я бы сказал, что большинство из нас вообще слабо представляет себе, что значит, например, общение святых. В то же время можно с уверенностью сказать, что апостольский символ затрагивает целый ряд положений христианской веры, необходимых для развития христианского богословия дальше элементарного уровня. Содержащиеся в нем мысли также дают христианам возможность прийти к общему богословию. Например, символ веры говорит о творении, о всех трех личностях Троицы, об Отце, Его Единородном Сыне Иисусе Христе, Святом Духе, о воплощении, смерти, воскресении и вознесении Иисуса. Он говорит также о прощении грехов, о всеобщем воскресении, о последнем суде и надежде на вечную жизнь. Апостольский символ веры, который дает такое твердое основание, мы и будем использовать в качестве нашего рабочего определения христианского богословия. Мы будем обсуждать и доктрины, выходящие за пределы этого перечня, но исходя из того, что христианскими являются такие богословские положения, которые согласуются с этим символом веры. Используя апостольский символ веры в качестве рабочего определения, мы видим, что христианскому богословию присущи как единство, так и различия. Можно говорить о его единстве, поскольку существует целый ряд общих для христиан убеждений, действий и чувств. Но с другой стороны, нельзя не сознавать разнородности христианских богословий. Они отличаются друг от друга, поскольку по вопросам, которые апостольский символ веры не затрагивает, христиане придерживаются разных мнений. Давайте сначала поговорим о том, что христиан объединяет. Зная о существовании множества церквей и деноминаций, нелегко говорить о едином для христиан богословии. Сколько раз я слышал от неверующих: «Вы, христиане, между собой не можете согласиться, во что вы верите, и еще ждете, что я стану христианином». И иногда дело действительно выглядит так, словно между последователями Христа согласия вовсе нет. И все же, как сказано в этом символе веры, христиане мира составляют святую Вселенскую Церковь. Несмотря на разногласия между нами, тело Христово богословски едино, поскольку христиане согласны по ряду основополагающих положений, которые обособляют их от культов и других мировых религий. Исследуя христианское богословие, нам нужно помнить о единстве веры, которое объединяет всех христиан. Вот как говорит о единстве Церкви апостол Павел: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение». Ефесянам 4:4-5. Доктринальное единство – это цель, к которой следует стремиться всем христианам. Именно об этом молился Иисус: «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Иоанн, глава 17, 22-23. Если посмотреть внимательно, мы увидим, что между христианами существуют различные степени богословского единства. В широком смысле, по нашему определению, все христиане едины в согласии с положениями апостольского символа веры. Это единство в главном побуждает нас выказывать любовь, уважение и терпение всем, кто придерживается этого символа веры. Независимо от того, какой церковной ветви человек принадлежит, всякий, кто придерживается апостольского символа, наш брат по вере. Мы призваны научиться снисходить друг к другу любовью. Ефесянам 4:2. Кроме того, богословское единство между христианами не ограничивается постулатами апостольского символа веры. Например, и православные, и католики, и протестанты верят в Троицу и Божественность Христа. Но протестантские деноминации, которые остались верны своему наследию, богословски еще более близки друг другу, чем не протестантским церквам. Мы стремимся к единству с теми, с кем у нас больше общего, но считаем противниками других, с кем у нас общего меньше. Однако Господь призывает к единству всех нас. Поэтому никогда нельзя допускать, чтобы различия между нами уводили нас от того общего, что мы имеем во Христе. Нужно не сетовать на то, что христиане не во всем согласны друг с другом, а признать, что в главных положениях веры они более или менее едины. В этом смысле вполне реально говорить о едином христианском богословии. Более того, согласно словам апостола Павла, мы обязаны содействовать росту богословского единства тела Христова. Дабы мы не были более колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Ефесянам 4:14-16. Богу угодно, чтобы целью Его Церкви и нашей целью был не богословский раскол, а возрастающее богословское единство, как учит Писание. Хотя христианское богословие в большей или меньшей степени едино, важно признать и принять наличие в нем разнородности. Это дает нам основание рассуждать о христианских богословиях во множественном числе. Протестанты видят эту разнородность, когда сотрудничают с другими церквами. Практически всякий раз, когда одна деноминация общается с другой, они сталкиваются с различиями. Эти различия особенно велики, когда встречаются Западная Церковь и Православная. Когда мы сталкиваемся с разномыслием, мы не можем не задать серьезный вопрос, почему между нами существует несходство убеждений? Мы имеем одного Духа, мы веруем в одного и того же Христа, мы разделяем мнение друг друга по многим основополагающим вопросам. В чем же причина разномыслия между христианами? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала обратим внимание, что можно выделить по меньшей мере две группы различий. Одни различия существуют просто потому, что мы не в силах одинаково убедительно изложить все богословские истины. Мы всего лишь люди, часть творения. Наши возможности ограничены, и мы неизбежно станем выделять и подчеркивать какие-то аспекты веры больше, чем другие. Мы просто не в состоянии уделить одинаковое внимание всем элементам христианской веры. Во многом различие между христианами объясняется именно такого рода ограниченностью. Такие различия, источником которых является избирательность и акценты, полезны и одобрены Богом. Мы знаем, что они угодны Богу, потому что есть различия даже в том, что писали и что подчеркивали авторы книг Библии. Например, есть 4 разных Евангелия, потому что Бог побудил Матфея, Марка, Луку и Иоанна сосредоточить внимание на разных аспектах истины о жизни Иисуса. Нас должно радовать, что дело обстоит так же и сейчас, когда христиане, ведомые непогрешимым Святым Духом, отличаются друг от друга тем, чему уделяют главное внимание. Бог любит разные цветы и деревья, Его радуют и горы, и долины. Также Ему доставляет удовольствие творить разных людей, и Ему также приятно, когда они формулируют свое богословие не одинаково. Естественно, что христианское богословие в африканской деревне будет особо выделять и подчеркивать другие истины, чем богословие в Нью-Йорке. Естественно, южноамериканское христианское богословие будет отличаться от китайского. Причины подобных различий в том, что Господь направляет свой народ таким образом, что определенные моменты своей веры Он выражает согласно своей культуре, своим особым нуждам. Но есть и другая группа различий, которые не безвредны и требуют осторожности. Источником здесь является не избирательность и акценты, а отклонение отдельных людей или групп от истинного учения, практики и пафоса. Такие различия возникают тогда, когда по меньшей мере один человек или группа придерживается ошибочной точки зрения, а бывает, что ошибаются все. Здесь мы должны искренне и со смирением стремиться распознать ошибку. Чтобы увидеть, в чем ошибка, необходимо, с одной стороны, быть самокритичным и готовым отказаться от любого ложного представления, проникшего в наше богословие. С другой же стороны, нужно быть готовым помочь исправляться другим. Иногда это может быть легко, но в других случаях бывает чрезвычайно трудно. Будьте уверены, все мы полностью освободимся от ошибок, лишь тогда, когда Христос вернется в славе. Но, тем не менее, Наша ответственность как последователей Христа в том, чтобы стараться быть верными учению Писания и помогать в этом другим. Будем помнить, что писал Павел Тимофею. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофею 4:16. Итак, анализируя проблему единства и разнородности среди последователей Христа, нам следует избегать крайностей. Нельзя отрицать важность единства в богословии. Это означало бы отказ от единства, о котором молился Христос. Нельзя впадать и в другую крайность. Ждать, что уже до второго пришествия Христа все согласятся по всем вопросам. Это значило бы отрицать нашу человеческую ограниченность и непрестанное воздействие греха на нашу жизнь. На наших занятиях, цель которых подлинно христианское богословие, мы будем использовать апостольский символ веры как основное выражение нашего богословского единства. Он будет напоминать нам, как много общего во взглядах всех верующих. В то же самое время, поскольку многие вопросы остаются за пределами этого символа, он не даст нам забыть и о разнородности мнений среди христиан. Теперь, разобравшись в значении термина «христианское богословие», мы переходим к теме богословского предания или традиции. Какую роль играет предание в процессе формирования христианского богословия? Чтобы осветить эту тему, нам необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, определение. Что такое богословское предание или традиция? Во-вторых, какие тенденции свойственны разным традициям? И третье, насколько важно осознавать влияние традиций в своей христианской жизни. Итак, что мы имеем в виду под богословским преданием? Термин «предание» или «традиция» настолько часто используется евангельскими христианами, что нам необходимо уточнить, в каком смысле его будем использовать мы. Сначала мы дадим его негативное понимание. В этом смысле мы не будем использовать этот термин. А затем позитивное определение, которого будем придерживаться мы. Понятие «предание» или «традиции» приобрело в евангельских кругах очень отрицательный смысл, поскольку оно тесно связано с таким явлением, как традиционализм. Как пишет Джон Фрейм в своей статье под таким же названием, традиционализм появляется, когда нарушается принцип «sola scriptura», только Писание. Одним словом, традиционализм ставит в основу богословия человеческие мнения, обычно давние, ставшие традицией, отдает предпочтение не Писанию, а преданию. Из Евангелия ясно, что Иисус в свое время выступал против традиционализма. Иисус был решительно против преданий книжников, фарисеев и саддукеев, потому что они с большим упорством держались своих взглядов, чем Писаний. Поскольку они были более преданы своей человеческой точке зрения, чем Писанию, Иисус обращается к ним с такими словами: «Вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное». 7 глава Марка, стихи 8 и 13. Для последователей Христа традиционализм неприемлем, поскольку человеческому мнению он придает тот авторитет, который по праву принадлежит лишь Писанию. Поскольку человек легко склонен к тому, чтобы руководствоваться в вере своими прихотями, а не Божьим откровением, мы должны противостоять традиционализму в любых его проявлениях, как это делал Иисус. Хотя следует выступать против традиционализма, необходимо иначе относиться к традиции как таковой. Играет ли традиция положительную роль в создании богословия? Насколько бы чуждым это ни казалось нашему евангельскому слуху, апостол Павел говорил о положительной роли предания в теле Христовом. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». 1 Коринфянам 15:3. Эти слова «передал» парадидами и «получил» параламбано Павел неоднократно использует в своих посланиях для описания передачи христианского учения. И это важно, поскольку в первом веке этими словами евреи обозначали преподавание еврейской традиции. В каком-то смысле Павел говорит, что христианская вера передается от человека к человеку, из поколения в поколение. хотя мы можем использовать слово «предание» в несколько другом значении, сам по себе этот термин не должен вызывать у нас неприятие, поскольку Павел говорит о христианском предании или преданиях в положительном смысле. Итак, в нашем курсе мы можем использовать такое определение предания. Это относительно древние богословские учения, практики или пафос, которые отличают церковные ветви друг от друга. Давайте разделим это определение на две части. Первое – относительно древние учения, практики или пафос. То есть речь не идет о явлениях, возникших недавно. Система взглядов становится традиционной и превращается в предание, если она существует долгое время. Преданием могут считаться лишь мнения, принятые в церкви в течение многих лет. И вторая часть, которая отличает церковные ветви друг от друга. То есть мы имеем в виду определенные специфические черты деноминаций или групп верующих. Что делает баптиста баптистом? Баптистская традиция. А методиста методистом? Методистская традиция. Когда группа верующих придерживается общих взглядов в течение длительного времени, эти взгляды становятся их собственным отличительным путем в богословии, и одна ветвь в церкви становится им ближе к сердцу, чем другие. На нашем предыдущем занятии мы отмечали, что богословие включает в себя учение, практику и пафос, и только что дали определение богословской традиции. Важно отметить, что богословским традициям присущи определенные тенденции. Церковь может склоняться к одной или двум из трех тенденций – особый упор на учение, упор на практику или упор на пафос. Одни церкви отличаются от других тем, что традиционно придают особое значение доктринам. Нам всем известны такие деноминации, которые связывают свое своеобразие в основном со своим учением. Суть их веры – в служении учения и в теологических установках. К сожалению, такие церкви могут быть слишком заняты доктринальной полемикой. В них почти не допускается разномыслие. Озабоченность доктринами часто ведет к интеллектуализму, когда учеба и усвоение сведений о своем вероисповедании становятся самоцелью. Своеобразие других церквей не в том, чему они учат, а больше в том, что они делают на практике. Их сильная сторона – служение и программы. Здесь обычно существует длинный список того, что прихожанам делать нужно и чего нельзя. К сожалению, в таких церквах христианская вера зачастую сводится исключительно к деятельности. Христианство заключается в том, чтобы не сидеть без дела. Такая озабоченность делами часто ведет к законничеству. Третий вид церквей отличает их пафос, то есть чувства. Здесь чувства составляют ядро христианской веры. Ощущения настолько важны, что зачастую все остальное не имеет значения. Таких христиан мало волнуют вопросы учения или поведения, разве что если они дают возможность себя лучше почувствовать. Таким образом, особой отличительной чертой этих церквей является чрезмерная эмоциональность. Задумываться об этих трех тенденциях необходимо каждому. Есть основания утверждать, что любая богословская традиция формируется, проявляя одну или две из этих тенденций. Итак, мы дали определение понятию традиции в богословии и разобрались в тех тенденциях, в которых проявляются традиции. Теперь необходимо поговорить о том, какое влияние оказывает понимание предания на богословие? В двух словах, оно помогает лучше разобраться в своих и чужих взглядах. Порассуждаем о том, насколько исследователь богословия вообще связан с богословской традицией. Очень часто христиане пытаются сформулировать свое богословие, оставаясь нейтральными или безразличными к существующим в церкви направлениям. Сколько раз я слышал от своих студентов, что они не находятся под влиянием никакой традиции, что не просто читают Библию, их учит Святой Дух. Такая точка зрения приобрела особую популярность во времена Просвещения, когда серьезное академическое исследование Библии стало предполагать разрыв с религиозными предрассудками и преданиями. Так Декарт в XVII веке пытался обосновать рациональность христианской веры. Чтобы отличить знание от веры, он считал необходимым предварительно подвергнуть сомнению все. Для нахождения безусловно достоверного рационального знания, согласно Декарту, нужно отвергнуть все верования и религиозные предания. Во многих отношениях современные студенты, пытаясь отвергнуть религиозное наследие, свои христианские традиции, используют тот же декартовский подход к богословию. К сожалению, именно такой подход в значительной степени и является причиной отступничества, вот уже несколько столетий имеющего место в церкви на Западе, современный либерализм в церкви, вследствие применения модернистских идей просвещения к богословию. Но к богословской традиции можно относиться и иначе. Вместо того, чтобы стараться избавиться от богословской ориентации, лучше стремиться к самосознанию. Нам полезно все больше и больше узнавать о наследии, которое оказывает на нас влияние, когда мы формулируем свое богословие. Такое самосознание помогает нам видеть это влияние и уметь с ним критически обращаться. Полезно ответить для себя на такие вопросы. Какую ветвь церкви, деноминацию, движение, объединение я считаю своей? Какие тенденции характерны для нашей традиции? У нас делается упор на ортодоксию, ортопрактику или ортопафос? Что мы считаем особенно важным? Учение, поведение или чувствование? Что движет мною? Что придает сил моей жизни во Христе? Еще глубже проанализировать характер своей традиции помогут следующие вопросы. Какие доктрины считаются особенно важными? Что особенно важно в поведении? Какие чувства допустимы, а какие неприемлемы? Лишь дав ответы на такие вопросы, вы сможете справиться с влиянием своих истоков и сформулировать свое христианское богословие. Важно понимать предание, потому что оно оказывает воздействие не только на нас, но и на других. Когда мы обсуждаем богословие с другими христианами, нам не следует забывать, как наше наследие влияет на нас, так и на наших собеседников влияют их истоки и традиции. Многие их убеждения объясняются их принадлежностью к их течению. То есть у них может быть другое понимание целей, другие приоритеты, другие сильные и слабые стороны. Чем лучше мы это понимаем, тем плодотворнее будет наше общение. Я убежден, чтобы нам, христианам, избежать ненужных противоречий, и чтобы наши дискуссии были благотворны, необходимо лучше разобраться не только в себе, но и в других. Разобравшись в том, что такое христианское богословие, и насколько важно осознавать, как влияют богословские традиции на формирование богословия, мы переходим к теме реформатской традиции. Мы должны уделить внимание этой теме, поскольку данные уроки во многом отражают точку зрения реформатского богословия. К сожалению, сегодня мало кто правильно понимает это направление церковной традиции. А чтобы получить больше пользы от этих занятий, вам необходимо в общих чертах представлять суть традиции, с позиции которой я излагаю материал. Я убежден, когда учитель выражает свою собственную богословскую позицию, учащиеся лучше понимают его и откликаются более ответственно. Что-то на этих уроках устроит вас больше, а что-то меньше. С чем-то вы согласитесь, а с чем-то нет. Но я надеюсь, что эти уроки дадут вам возможность увидеть, как определенная богословская позиция формируется определенной церковью, пусть даже это не ваша церковь. Я хотел бы сразу пояснить, цель этих уроков не состоит в том, чтобы привлечь кого бы то ни было на сторону реформатского богословия. Некоторые христиане являются ее сторонниками, а некоторые нет, и так будет всегда. Я лишь хотел прояснить, какое именно направление будет во многом определять содержание нашего курса. Очерчивая контуры реформатской традиции, мы уделим внимание трем вопросам: происхождение и история развития этой ветви церкви, тенденции реформатской традиции и некоторые отличительные черты ее богословия. Понятие реформатского богословия ведет свое начало от протестантской реформации. Но в XVI веке реформация включала целый ряд различных богословских движений. Наиболее значительными были лютеране в Германии, цвинглианцы в Цюрихе и кальвинисты в Женеве. Реформация в широком смысле включала все эти церкви, но термин «реформатское богословие» стал связываться с третьей группой, а именно с протестантами, которые находились под влиянием богословия Жана Кальвина. Эта церковь ни в коем случае не ограничивалась лишь пределами Женевы. В те годы реформатские церкви активно благовествовали и распространились по всей Западной Европе и за ее пределы. Сам Кальвин был французом, и многие его ученики возглавляли во Франции движение гугенотов и подвергались преследованиям. Действительно, продолжительность жизни молодого служителя, уехавшего во Францию основывать церкви, не превышала 6 месяцев. Но женевское богословие было настолько сильно, что все больше молодых людей уезжало, чтобы созидать во Франции Церковь Христову. Реформатское движение продолжало расти. Во Франции, Германии, Бельгии, Голландии, Венгрии и других странах церкви возникали тысячами. Можно отметить такие выдающиеся события в развитии богословия, как Бельгийское исповедание 1561 год и Гейдельбергский катехизис 1563 год. Они имеют большое значение для реформатской церкви. Это были одни из первых изложений Женевской богословской системы. Сильной ветвью реформатской традиции в Европе была Голландская реформатская церковь. Пожалуй, она известна прежде всего Дордским синодом 1618-1619 годы, который выступил против арменианства. Каноны этого синода, в которых очерчивается и отстаивается реформатское учение, стали известны как 5 пунктов кальвинизма. Реформатская традиция возросла также на Британских островах. Джон Нокс, годы жизни 1505-1572, после учебы в Женеве вернулся в Шотландию, чтобы основать там реформатские пресвитерианские церкви. В то время было составлено известное шотландское исповедание, 1560 год. Реформация укоренилась и в Англии, где пуритане вместе с другими группами составили Вестминстерское исповедание веры 1646 год, а также большой и краткий катехизисы 1647-48 годы. Эти документы и сегодня продолжают использоваться во многих реформатских церквах. Многие баптистские группы в Британии, относившиеся к реформатской традиции, сформулировали положение своей веры в Первом лондонском исповедании 1644 год. Реформатская традиция распространилась и в других частях света. Английские пуритане, а затем шотландские пресвитериане, привезли ее в Северную Америку. Миссионеры распространили ее также в Африку, Индонезию, Юго-Восточную Азию и Южную Америку. Реформатское богословие сформировалось и приобрело свой особый характер под влиянием очень многих событий и явлений. В истории реформатской церкви, как и в истории других церквей, были и ошибки, и серьезное отступничество. Эта часть тела Христова испытывает трудности и сейчас. И тем не менее, живое, библейски здоровое реформатское богословие продолжают преподавать. Им продолжают жить практически во всех частях мира. Историк реформации Дэвид Стайнмец пишет в книге «Calvin in Context». Уже более 400 лет Кальвин влияет на то, как поколения европейцев и американцев мыслят о религии, формируют свои политические институты, понимают живопись, поэзию и музыку, рассуждают об экономических отношениях и стараются раскрыть законы, управляющие материальной вселенной. Теперь, когда мы немного знакомы с историей реформатской церкви, можно поговорить о существующих в ее богословии тенденциях. Поставим тот же вопрос, который мы задавали ранее. На что реформатские богословы делают упор? На ортодоксию, ортопрактику или ортопафос? На протяжении столетий очевидно, что, за немногими исключениями, реформатская традиция особо подчеркивает ортодоксию, ставя ортопрактику на второе место. Ортопафосу, за исключением нескольких писателей-пуритан, внимания не уделялось. Такой двойной акцент хорошо виден в ответе на третий вопрос Вестминстерского краткого катехизиса, который продолжают преподавать во многих странах мира. На вопрос, чему главным образом учит Писание, катехизис отвечает: главным образом Писание учит тому, что человек должен знать о Боге и в чем долг человека перед Богом. Заметим, что катехизис связывает учение Библии с ортодоксией и ортопрактикой. Во-первых, что человек должен знать о Боге? Здесь речь идет об ортодоксии, о правильном учении. Во-вторых, в чем долг человека перед Богом? Подчеркивается ортопрактика, правильные поступки. И упор на эти два аспекта, учение и долг, характеризует реформатскую ветвь церкви до сих пор. Поразительно, но катехизис даже не упоминает, что Писание также формирует отношения, эмоциональную связь между Богом и народом Завета. Удивительно ли, что христиан реформатских церквей нередко называют по-английски «frozen chosen», то есть «ледяными избранными»? Если практически исключить ортопафос, то упор на учение ведет к интеллектуализму, а подчеркивание долга – к законничеству. В характерных для реформатского богословия тенденциях, ортодоксии и ортопрактике, одновременно и сила, и слабость реформатской части тела Христова. И в нашем курсе мы будем еще не раз говорить о плюсах и минусах этой тенденции. Поскольку реформатская традиция делает особый акцент на учении, лучший способ познакомиться с реформатским богословием – это исследовать наиболее значительные доктринальные моменты. Зная главные принципы реформатского учения, вы будете яснее понимать представленное в этом курсе положение. Мы выделим 4 отличительных момента реформатского богословия. Первый – положение реформации, по латыни начинающееся с «сола». Второй – учение о единстве Писания. Третий – учение о Боге. И четвертый – особое понимание отношений между христианством и человеческим обществом или культурой. Как и другие протестанты, богословы-реформаты приняли несколько положений, начинающихся словом «сола». По традиции эти принципы представляют латинскими фразами. Первое слово «сола» означает «только». Всякий евангельский христианин наверняка слышал хотя бы некоторые из них. Вот они. «Сола скриптура» – «только Писание». «Соло Кристо» – «только Христос». «Соло фиде» – «только верой». «Соло грация» – «только благодатью». И «соли део глория» – «слава только Богу». «Сола скриптура» – учение о том, что лишь Писание является непогрешимым правилом веры и жизни. Оно отличается от католического учения, где церковное предание, выражаемое решениями Вселенских соборов и Папой, также безошибочно. «Соло Кристо» означает, что один лишь Христос является посредником между Богом и человеком, в отличие от надежды на посредничество святых и Марии. Христос – единственный Спаситель, к которому может прийти грешник, чтобы получить прощение и таким образом избежать Божьего гнева. «Соло фиде» означает, что Бог оправдывает верующих исключительно по вере, а не посредством чего-либо иного, например, человеческих усилий или дел. «Соло грация» – это учение о том, каким образом мы обретаем благословение спасения. Бог дает его своему народу, избранному прежде создания мира, по благодати. Он оправдывает нас даром, по заслуге Христа, засчитывая ее нам. Только по благодати, значит, никакими собственными достоинствами мы не можем способствовать своему спасению. В основе спасения, от предвечного избрания до прославления, исключительно Божья милость. «Соли Део Глория» означает, что цель творения – и всякого действия в сотворенном мироздании – слава Божья. Это учение реформации противоречит любым утверждениям, приписывающим какую бы то ни было заслугу человеку, в то время как вся честь и слава по праву принадлежат лишь Богу. Как мы уже говорили, учение «Сола Скриптура» утверждает высшую авторитетность Писания. Однако следует отметить, что реформатская традиция также отличается своим пониманием единства Ветхого и Нового Заветов. В последнее время в Северной Америке и других частях мира, где побывали американские миссионеры, приобрел значительное влияние так называемый диспенсационализм. Конечно, есть много разных форм диспенсационализма, но все они сходны в одном – они разъединяют Ветхий и Новый Заветы. Ветхий Завет понимается как закон, а Новый – как Евангелие. Считается, что Ветхий Завет делает упор на дела, а Новый – на благодать. Ветхий Завет говорит только о суде, а Новый – о спасении. Я помню, когда мне было 7 лет, мой учитель в воскресной школе как-то сказал: «Правда хорошо, ребята, что вы живете в Новом Завете? Бог был такой злой и сердитый в Ветхом Завете, а сейчас он такой добрый и любящий. Тогда люди должны были зарабатывать себе спасение, а сейчас мы получаем его по благодати». В какой-то мере большинство евангельских христиан до сих пор думает практически так же, как мой учитель. Однако, согласно реформатской традиции, Библия представляет собой единое целое с единым богословием. Ветхий Завет и Новый не противопоставлены друг другу. О законе говорит и Ветхий Завет, и Новый. О благодати говорят оба завета. Благие дела требуются в обоих заветах. Спасение совершается в обоих заветах по Божьей благодати. О суде говорят и Ветхий, и Новый Завет. И спасение приходит и в Новом, и в Ветхом Завете. Да, между заветами есть отличия, но отличия эти связаны с этапами развития библейской веры, одной и той же веры. Тщательно исследовав эти различия, мы не можем не прийти к выводу, который содержится в Вестминстерском исповедании веры. Нет двух различных по существу заветов благодати, но один завет, исполняющийся в разные эпохи. Глава 7, раздел 6. Да, акцент на единстве Писания приводил и к ошибкам в реформатском богословии, а иногда и к смазыванию различий между Ветхим и Новым Заветом. И все же учение о единстве Библии – это один из самых сильных моментов реформатского богословия. На наших уроках мы будем прибегать к Ветхому Завету не реже, чем к Новому. Наша цель – такое богословие, которая согласуется не только с Новым Заветом, но со всей Библией. Влияние реформатской традиции в наших исследованиях будет очевидным. Подчеркивая «Soli Deo Gloria», реформаты придерживаются особого учения о Боге. Историческое реформатское богословие соблюдает равновесие между трансцендентностью, то есть превосходством Бога, и его имманентностью, то есть близостью. В Вестминстерском исповедании говорится и о его вечных высших установлениях, и о непрестанной заботе о мироздании. В основе такого равновесия лежит тот факт, что Библия говорит и о трансцендентности, и об имманентности Бога. В одних текстах он далек, возвышен и недоступен, а в других очень близок, тесно связан с происходящим и особым образом присутствует со своим народом. И все же по сравнению с другими ветвями христианства, реформатскому богословию свойственно особо подчеркивать трансцендентность Бога. В других традициях скорее делается акцент на таких свойствах Бога, которые больше говорят о его близости. Это, например, доброта, милость, любовь, терпение, присутствие. Подтверждая их, реформатское богословие все же имеет тенденцию подчеркивать трансцендентные свойства, такие как вечность, неизменность, всевластие, самосущность, всемогущество и вездесущность. Например, очень характерно определение Бога, данное Вестминстерским кратким катехизисом. На вопрос «Кто есть Бог?» дается такой ответ. «Бог есть Дух, беспредельный, вечный и неизменный в своей сущности, мудрости, могуществе, святости, справедливости, благости и истине». Вопрос 4. Это определение соответствует истине и согласуется с Писанием, однако оно явно подчеркивает трансцендентность Бога, говоря о его абсолютном превосходстве над всем. Очень важно знать, что начиная с 20-х годов 20 века в Северной Америке и Великобритании происходит возрождение реформатского богословия. Под его знаменем появляются новые деноминации, семинарии и колледжи. Во многих случаях представители этого неокальвинистского движения делают настолько большой упор на трансцендентность и полновластие Бога, что практически отвергают библейское и конфессиональное учение о равновесии между трансцендентным и имманентным. Если вы слышите от христиан заявление, что молиться и благовествовать необходимо лишь по той причине, что таково Божье повеление, можете быть уверены, что имеете дело со случаем крайнего неокальвинизма. Если в каждом предложении богослов говорит что-то о суверенной власти Божьей, обычно это выдает крайность его взглядов. Если говорится, что решения людей и человеческая история малосущественны, по всей вероятности это неокальвинизм, отступивший от учения Библии и традиционного реформатского богословия. Хотя, по сравнению с другими, даже историческое реформатское богословие особо подчеркивает трансцендентность Бога, в частности в учении о спасении, сотериологии. Оно утверждает, что спасение от начала до конца есть результат всевластной Божьей благодати. Здесь возможна крайность. Но верное понимание трансцендентности Бога подкрепляет многие аспекты христианского богословия и, следовательно, будет служить направляющим элементом и на наших уроках. Нельзя не сказать еще об одной отличительной черте реформатской церкви. Это особое понимание связи христианства и культуры. Здесь реформатская традиция остается неизменной, начиная со времен служения Кальвина в Женеве. Давайте посмотрим, что говорит по этому вопросу Ричард Нибур в книге «Христос и культура». Согласно его классификации, среди христиан существует 5 подходов к этому вопросу. Христос против культуры. Это суть взгляда, согласно которому культура есть зло, которого христиане призваны избегать. Эта точка зрения нашла свое выражение в таких известных формах сепаратизма, как средневековое монашество и современные общины меннонитов. Христос от культуры. Сторонники этого взгляда признают культуру и пытаются приспособить Христа к тому, что существует в мире. Такой подход в наше время характерен для многих либеральных протестантских церквей. Между этими двумя крайностями Нибур помещает 3 подхода, которые стараются каким-то образом согласовать человеческую культуру и Христа. Христос выше культуры. Это способ сочетания Христа и культуры. Христос и культура – парадокс. Эта точка зрения признает дуализм, то есть самостоятельность, независимость культуры и Христа. Христос – преобразователь культуры. Этому подходу присуще мнение, что христианство должно влиять на культуру и до определенной степени преобразовывать ее согласно библейским стандартам. По Нибуру, этот последний подход вписывается в реформатскую позицию. Этот подход по-разному применялся на практике. В одно время усилия по претворению его в жизнь предпринимались, к сожалению, параллельно с колониализмом. Но были и положительные примеры. Мы можем отметить пуританство в Англии и Америке, достижения Абрахама Кайпера в Голландии. Это опыты в том, как человеческую культуру преобразовывает Христос. Коротко, реформатскую позицию по культуре можно сформулировать так. Когда Бог сотворил человека и поселил его в Эдемском саду, Он дал ему так называемое культурное поручение. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Бытие 1.28. Адаму и Еве было поручено быть представителями Бога и управлять мирозданием, распоряжаясь землей и ее богатствами во славу Божью. С реформатской точки зрения культурное поручение остается в силе, его подтверждает все Писание, и великое поручение благовествовать, которое Христос дал своей церкви, предназначено для того, чтобы искупить народ Божий от греха и тем самым сделать возможным выполнение культурного поручения. Поэтому реформатское богословие всегда подчеркивало, что владычеству Христа надлежит подчинить все стороны жизни. Реформатское богословие не приемлет деления жизни на сферы религиозные и светские. По сути дела, вся жизнь религиозна, только религия, управляющая жизнью, может быть либо истинной, либо ложной. Искусством, науками, юриспруденцией, политикой, бизнесом, семьей и школой, всяким аспектом культуры – надлежит заниматься в согласии со Словом Божьим и так, чтобы воздавать славу Богу. Что-то из наших уроков о формировании богословия может показаться вам знакомым, а что-то нет. Во многих случаях это будет зависеть от того, насколько реформатское богословие близко вам. Но независимо от того, считаете ли вы его своим, у него есть что предложить всякому, кто с ним взаимодействует. мы заложили основу наших дальнейших исследований богословия. Мы определили, что христианское богословие согласуется с апостольским символом веры. Мы говорили о том, что церкви формируются и приобретают свои отличительные черты под воздействием существующих в богословии традиций. И в заключение мы обратили внимание на то, что в основе этих занятий лежит реформатская традиция. Уяснив это, мы избежим многих ловушек, подстерегающих исследователей богословия, и успешнее продвинемся к нашей цели – определению своей богословской позиции.